Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Отвечая на главную суть твоего письма, почему мы вообще так редко ведем серьезные разговоры, писал Чехов Немировичу Данченко. Когда люди молчат, это значит, что им не о чем говорить, или они стесняются. И о чем говорить? У нас нет политики, у нас нет ни общественной, ни даже уличной жизни. Наше городское существование бедно, однообразно, тягуче, неинтересно. Мы ушли в нашу профессию по уши. Она изолировала нас от внешнего мира, и в результате у нас мало свободного времени, мало денег, мало книг, мы мало и неохотно читаем, мало слышим, редко уезжаем. Говорить о литературе, но ведь мы о ней уже говорили. Каждый год одно и то же. И все сводится к тому, кто написал хуже, кто лучше. А разговор же на более общие, более широкие темы никогда не клеится. Говорить о своей личной жизни. Да, это может быть иногда интересно, и мы, пожалуй, поговорили бы, но тут уж мы стесняемся, мы скрытны, мы неискренни, нас удерживает инстинкт самосохранения, и мы боимся. Если уж Чехова беспокоило, что люди, друзья, коллеги мало и плохо разговаривают между собой, то что же говорить о временах нынешних? И теперь я цитирую Александра Минкина, журналиста газеты «Московский комсомолец». Компьютер, мобильник, iPad, Twitter – все для того, чтобы еще быстрее, быстрее, быстрее передавать мысли. Простите, у нас что, стало больше мыслей? Скоро это будет другой мир. Это уже другой мир на той же планете с теми же, казалось бы, человечками. Но без Тургенева, без Флобера, без Толстого и Шекспира. Те популярные у школьников книжечки, где Гамлет уместился на одной странице, а «Война и мир» на двух – это иллюзия культуры. И совсем уже жуткие вещи пишет Минкин. Он, этот новый человек, другая цивилизация. Он другой, и он чужой, несмотря на то, что вылупился из нас, из вас. Вас уже жуют. Вас доедает чужой, а вы все еще любуетесь белыми зубками. Правда ли, что мы погибнем без классики? Это вопрос, который мы задаем сегодня слушателям. И, пожалуйста, пишите нам на пейджер в Москве 660-1046. СМС принимаем на номер +7 903 743 2801. И я представляю вам гостя нашей программы, но не сюрприз, что с нами Александр Минкин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы обсуждаем материал Александра Минкина, который он написал ровно для того, чтобы мир не стал другим, или чтобы хотя бы процесс перехода мира в другой мир, да. В другой мир, процесс перехода в этот страшный, страшный очень мир затянулся. Он тормозит этот процесс своей публикации, восьмиполосной, огромной публикации, в восьми номерах печатала эта газета, называется публикация «Яйца чайки», где Александр Минкин, ну, вроде как, исследует знаменитую пьесу Чехова, это основное, конечно, но при этом он отступает и отступает в стороны, в том числе вот в эту сторону, о чем говорить, как жить, почему не читаем, почему не думаем, почему не общаемся.
Она меня толкала в ту сторону. Я же не сам в ту сторону.
Ну да, она вытолкнула вас, конечно же. Александр, ну я, конечно, первое, что спрошу, хотя понятно, почему эта идея, ну понятно, почему вы, потому что у вас уже был «Вишневый сад», вы уже занимались исследованием чеховских пьес, не только чеховских, но все-таки почему снова вы возвращаетесь к этому?
Случайность. Значит, когда я написал про «Вишневый сад», называется «Нежная душа», то я никогда не предполагал, что я еще что-нибудь в этом духе буду делать. И это была случайность. Тот текст вышел в 2005 году. А потом, вот в 2008 мне пришла вот эта идея, два года с небольшим я ее разрабатывал.
Вот идея в чем? Объясните тем, кто вдруг не прочитал.
Ну, это очень сложно. Значит, если на поверхности, то вдруг оказывается, что в пьесе «Чайка» персонажи, чуть не все, поминутно ссылаются на Мопассана, либо говорят его словами. Этого никто не замечал. За 115 лет этого никто не видел, что Тригорин, вот этот самый билетрист в «Чайке», почти буквально воспроизводит фрагменты из, даже не могу сказать, рассказа, из очень странной вещи Мопассана, которая называется «На воде». Больше того, Чехов положил на сцене, если вы сейчас, у вас дома есть пьесы Чехова.
Она у меня перед собой сейчас.
Нет,
студии,
я вот слушателям говорю.
Хорошо.
То если вы откроете пьесу Чехова, по-моему, начало второго действия, то прямо оно с этого начинается. это ракетная площадка, на скамейке лежит открытая книга. Эта книга на воде. Они ее сейчас вместе там будут вслух себе читать. Угу. Так вот, Чехов кладет эту книгу на сцене, она там лежит 115 лет, и Аркадина оттуда произносит какие-то смешные вещи, как там дамы заполоняют знаменитых писателей и тому подобное, но и не более того. А в этой книге на воде, которая лежит в чайке, открытая, там потрясающие вещи об обществе, о людях, о войне и об армии, и о душе, такие, что просто ах. И кроме того, там Чехов, конечно, когда прочел, забыть ее не мог, потому что там это такой дневник путевой. Он плывет на своей яхте «Мопассан», два матросика. Вот они плывут вдоль
лазурных
южного,
берегов.
Да, вдоль лазурного берега, там Ницца, Тралевали, Канны. И он вдруг пишет, что сколько роз, одуряющий запах цветов. Это запах необходим, чтобы не чувствовать, что тут в каждой гостинице умирают чахоточные. Это кладбище Европы, богатое кладбище богатой Европы. Сюда съезжаются больные туберкулезом, и здесь они умирают, и никто вам этого не скажет, потому что просто вы не встречаете больше этого человека, а если вы спросите о нем, вам скажут, да, он вчера уехал в Италию.
Угу.
Вот, и вот когда Чехов, который знал, что у него чахотка, прочел вдруг вот это вот, причем начинаешь читать, веселая книжка, разговоры о женщинах, о писателях, о писательстве, о том, о сём. И вдруг он наткнулся вот на это. Конечно, он больше забыть уже ее не мог. И положил ее на сцене в чайке. А люди 115 лет по всему миру, в Европе, в Америке, в Японии, ставя чайку, ни разу не заметили.
Вот после анонса мне придется опровергнуть слова Александра Минкина.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Сегодня разбираем публикацию Александра Минкина в 8 частях с прологом и эпилогом. «Яйца чайки» посвящена она знаменитой пьесе Чехова, мимо которой, как вот он считает, 115 лет ходили и не все замечали. Может быть, не все замечали, но все-таки, Александр, я хочу сказать, что эту параллель мопассановскую, ну, заметили. Я сейчас прочитаю начало рецензии, вы сразу все поймете. Алексей Гусев в апреле 2009 года разбирает спектакль Кристиана Люпа, который он поставил в Александринке в Питере. И вот послушайте, что пишет-то. Кристиан Люпа, судя по всему, перед работой над спектаклем внимательно перечитал роман Мопассана «На воде». И коли и не перечитал, то каким-то совсем сверхъестественным чутьем угадал то, ради чего его внимательно прочитал Чехов. И даже то, что Чехов в нем не прочитал, о чем чуть ниже. Большинство постановщиков «Чайки», ну, как вот вы говорите, относились к вкраплённой в текст пьесы цитате из Мопассана, как и чего греха таили к спектаклю Треплева, в точности подобно Аркадине, ну, это у французов, не обращая, по-видимому, внимания ни на то, что Мопассан почему-то упомянут Чеховым не единожды «Смотри, бег от Эйфелевой башни», ни на то, что название романа странно сочетается с местом действия пьесы, однако на самого Чехова не зря многие годы лепили ярлык русского Мопассана, и с романом своего французского прообраза он поработал плотно, и вот дальше он дает пересечение монолога Тригорина с вот этим монологом писателя, плавающим по воде. Цитата на цитату.
Какой год?
И это 2009 апрель.
Значит, сообщаю вам давайте. С удовольствием. Я, во-первых, не читал этого текста.
Ну, это я уж поняла по
Но
вашему
это я, значит, я наказан за свою опрометчивость. Дело в том, что когда я на это наткнулся в октябре 2008 года,
за
у меня есть доказательства, поскольку теперь мир компьютеризирован. И если кто захочет, можете открыть сайт, уж извините, другую станцию называю, «Русская служба новостей». Там у меня была передача о театре, еженедельная, «Настоящий полковник». Вот там я это и сказал первый раз. Сказал и то, что называется, прикусил себе язык. Зачем я это сболтнул? Надо написать. Ну вот, значит, я встречал людей, которые слышали эту передачу. В частности, например, в театре у Погребничка мне сказали: слушай, да, интересно. Но мне казалось, что она так сказала и сказала, улетела и забыли. Так что, может быть, он услышал, а может, не услышал, а может, ему кто-нибудь рассказал, а может, сам дотумкал.
А может быть, действительно, уж очень действительно параллельно достаточно открыть текст Мопассана и увидеть.
Подождите.
Он догадался текст открыть.
Подождите. Он догадался текст открыть.
Рецензент.
Верю. Только сами вы говорите, 2009 год. Угу. Пьеса написана в 1895-м. Поэтому я думаю, что вот до 2009-го, значит, никто не написал, а сказал в эфире я это в 2008-м.
Ну ладно, значит, вы с Гусевым все-таки, тем не менее, вы первый, и вот. Также с Кристианом Люпа, который, опять же, неизвестно, читал или не читал.
Неизвестно, но это неизвестно догадки рецензента. Да, кроме того, рецензент называет эту штуку романом. Это, безусловно, странно, потому что она, во-первых, тоненькая.
Конечно,
достаточно.
Крошечная. Вот. Повестушечка такая.
Даже не повесть. Эссе. Это путевой дневник.
Да.
Это размышление эссе. Там никакого сюжета
15
нет.
15 страничек. Это очень маленький.
Роман – это какие-то фабулы, там какие-то приключения с героями. Это, безусловно, не роман. И человек, который написал, что «На воде» называется роман, я думаю, что, может быть, и не читал.
Нет, он не мог не читать, потому что он дает, ну, по крайней мере, монолог, он, конечно, скопировал и дает их в разбивку. Тригорин, Мопассан.
Да, верю.
Значит,
вот это я и делал в эфире РСН.
Да,
второе,
к чему хочу все-таки придраться, мне кажется, что вы рассматриваете эту пьесу как режиссер. Вы что-то додумываете там, все-таки не опираясь на текст. Потому что когда вы говорите о том, что ведь она могла Нина. Аркадина бросает книгу Мопассана, Нина ее подбирает, и вот вы додумываете, а ведь она же могла все это прочитать, и тогда монолог Тригорина казался бы ей просто смешным, потому что он вычитан из этой книги. Но я, Александр, пересмотрела пьесу и вижу, что не было у нее ни одной сценической возможности эту книгу прочитать, потому что сплошное действующее лицо, она участвует в одной сценке, в другой, после чего она переходит к монологу, к диалогу с Тригориным.
Вы послушайте. Вы читаете пьесу, и вам кажется, что это реальное время? Там 2 года проходит.
Нет.
Между сценой чтения книги и разговором Нины с Тригориным не проходит 2 года.
Нет.
Но это не следующая минута.
Это тот же день,
но не следующая минута.
Тогда я расскажу так.
Подождите, я вам что-то скажу.
У меня книга в руках лежит.
Пожалуйста, ничего, я ее знаю.
Вот пьесу. она захлопывает книгу, после чего на сцене остаются Маша, Нина, Дорн, Сорин, Аркадина и так далее. Потом они уходят, на какие-то минуты остаются Дорн и Полина Андреевна. В это время чем занимается наша Нина? Она собирает цветы. И после чего с цветами она никак не... После чего с цветами она встречает Дорна, а потом она встречает Треплева, и она бы не успела прочитать вашу книгу. Вот так.
Значит, во-первых, чтобы прочитать это место, нужно меньше минуты.
Откуда бы она знала, что именно это место? Ей нужно срочно прочитать, чтобы подготовиться к встрече с Тригориным.
Она не знала. Она этого не знала, но она начала читать там, где Аркадина захлопнула книгу, о том, как женщины заманивают писателей или отбивают этих писателей у других женщин, чего ей очень хочется. Значит, и тут же она наткнулась вот на эти разговоры, тут же, прямо на этой странице.
Если по вашей версии, она ради там её прихватила.
Послушайте, кроме этой истории, там есть другие сюжеты. Например, один человек мне доказывал, что Нина замечательно успешная, всякое такое, серьезно доказывал. Она состоявшаяся актриса, она чувствует себя прекрасно. Это раньше она играла бездарно, а теперь она играет прекрасно.
По-моему, это она сама доказывала.
Это она сама говорит. Но когда она при этом говорит, что завтра ехать в Елец 3-м классом, это надо понимать, что это значит сидя с мужиками в общем вагоне. А Елец – это очень маленький город уездный, теперь называется райцентр. Там нищий театр, пьющая труппа и никакого святого искусства, а по 3 премьеры в неделю. То есть все под суфлёра. Учить текст абсолютно некогда. Играется все под суфлера, в одних и тех же костюмах, пьеса за пьесой, вот какая у нее жизнь. После того, как она убежала из дому, после того, как ее проклял отец и, очевидно, лишил наследства, он богатый помещик, как сказано, а вот, и после того, как она родила ребенка Тригорина, ребенок умер, она глубоко несчастный человек. И она, рыдая, цитирует Тургенева там. А начинается все с Шекспира.
Да, начинается все с Шекспира. Кстати, Александр, вот вы очень большое значение придаете тому, что Костя со своей мамой перебрасываются репликами из Гамлета. Огромное значение вы этому придаете.
Ну, конечно, потому там что, огромная да. проблема. Это не я предаю, это Костя предает.
Угу.
Как только он появляется на сцене, он начинает жаловаться своему дяде на свою маму, то есть на родную сестру этого дяди.
Это он пока еще без Шекспира, своими словами,
по-русски. Да, 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 да. Угу. Но как только появляется Аркадина, она произносит реплику не просто из Гамлета, а реплику Гертруды. И это та сцена, где после... Костя поставил спектакль для домашних, скажем так. Больше никто там в публике не сидит. И Гамлет поставил спектакль для домашних. Для матери и ее любовника Клавдия. И Костя поставил спектакль для матери и ее любовника Тригорина. И вот еще не успела пьеса, в данном случае Чехова, начаться, когда Аркадина говорит: «Мой сын, ты очень обратил мне внутрь души, и я увидел ее в таких кровавых пятнах, нет спасения».
Подбрасывает ему
это. Да, он ей мгновенно отвечает: «Это для чего ж ты поддалась пороку? Любви искала в бездне преступления». Он очень жестко и моментально ей отвечает. А перед этим он дяде своему говорил, подчеркиваю, про свою маму, про дядину сестру: «Она меня ненавидит», говорит он, «потому что, когда меня нет, ей 32, а когда я рядом, ей 43.
Угу.
Косте-то 25 лет, и пока его нет рядом, можно ха-ха-хи-хи. А когда рядом 25-летний парень говорит: «Мама», то все. Вот это колоссальная история, особенно для актрисы и особенно для такого характера, как Аркадина, как ее называет и Чехов, и Немирович Данченко, пошлячка.
Я почему уточняю, вот, и говорю о том, что вы огромное значение придаете вот этому его ответу, ведь этот ответ, как я понимаю, Чехову не принадлежит. Я читаю письмо Потапенко, который пытался провести эту
пьесу. Какой ответ Потапенко. Чехову не принадлежит?
Вот
то, что
прочитаете.
Костя отвечает?
Да, то, что отвечает Костя. Потапенко пишет Чехову. Потапенко, которому было поручено проводить эту пьесу через цензуру.
В жизни не слыхал, чтобы ведущие были так готовы.
Послушайте, ну как же, ну я же с вами разговариваю, если кто попал. Итак, Потапенко пишет: «С твоей чайкой произошла маленькая история. Сверх всякого ожидания она запуталась в сетях цензуры. Впрочем, не очень, так что ее можно будет выручить. Вся беда в том, что твой декадент индифферентно относится к любовным делам матери, что по цензурному уставу не допускается. Надо вставить сцену из Гамлета: «О, мать моя, чудовище разврата и порока, зачем ты мужу изменила и мерзавцу предалась?» То есть вот Потапенко ему навязывает для цензора вот эту вот реплику. Поэтому я и говорю, что вы так много, вот какой-то очень серьезный вкладываете в это смысл, в то время как это всего лишь уступка цензуре, вот эта реплика.
Уступка цензуре была не такова, или, скажем, не только такова. Дело в том, что... Я не думаю, боюсь ошибиться, надо проверять.
Я сейчас все прочитаю.
Сейчас скажу. Я не думаю, что там не было реплики из Гамлета вообще изначально. Другое дело, что он мог быть, может советовать, вот какую именно реплику из Гамлета туда вставить.
Да.
Это другой
вопрос.
Да,
вот именно это он советует вставить.
А вообще Гамлет это они поминают. Так вот,
да.
Здесь еще такая вещь. Цензура действительно сделала Чехову замечание, что сын недопустимо спокойно относится к этому. Чехов был поражен. Он говорит: «Да как же спокойно? Он терпеть его не может, он жалуется все время на это, он страдает, он мать и говорит: зачем между нами встал этот человек?» Тем не менее, он пошел на микроскопические уступки. Сорин... Его дядя этого Кости спрашивает Костю в первом варианте: «Что за человек ее билетрист?»
Угу.
Цензура говорит, ну, нехорошо. Тогда Сорин стал говорить, что за человек этот билетрист.
Это он сам, Чехов, сказал, да. Что можно зачеркнуть
вот,
слово ее.
Да, зачеркните слово ее. Никуда ничего не ушло. Больше того, как практика вам скажу, как только начинаешь вот такие вещи убирать, все становится еще сильнее. Потому что когда они стесняются даже сказать это ее, никто же не знает, что это цензура убрала. Публика пришла в театр. Вот тогда, в конце 19 века, она пришла в театр. Откуда публике знать, что было написано ее, зачеркнули и написали, что человек этот билетрист. Так вот, это можно играть так, что и дядя, и Костя, вот знаете, когда они не хотят ворошить, они хотят пройти по тонкому льду, не проломив его, потому что очень близко вот эти вот моральные катастрофы, и нельзя говорить прямыми словами, а там, где они начинают между собой ругаться прямыми словами, там происходит просто ужас, когда Аркадина своему сыну говорит «киевский мещанин», это просто катастрофа, потому что она-то дворянка.
Она его унижает.
Она дворянка. Это что ли Костя виноват, что она вышла замуж за мещанина и родила этого Костю от мещанина? Или еще от кого-нибудь?
Я вообще предлагаю, все-таки я прочитаю для слушателей, это может быть интересно, потому что вот эта специфика тогдашняя цензурная, на которую обратил внимание Александр Минкин, вот посмотрите, что он пишет замечательно. «Царскую цензуру не смутило наличие любовника у актрисы, цензура и не такое пропускала. Цензор сделал Чехову замечание, что Треплев недопустимо спокойно относится к поведению своей матери». И я нашла вот это письмо Чехова, я думаю, что интересно будет прочитать вот с этими мелкими правками до... как раз успеем до новостей. «Милый Игнатьев», это все он Потапенко пишет, да, в ответ. Да. Потапенко ему предлагает вот вставить я вот знаю, эту фразу. «Это я не для вас».
Да-да-да, слушайте, слушайте.
«Цензор наметил синим карандашом места, которые ему не нравятся по той причине, что брат и сын равнодушно относятся к любовной связи актрисы с Белитрисом». Ну, то, что вы пишете. И вот дальше вот эти мелочи. На странице 4 я выбросил фразу «открыто живет с этим Белитристом». И на 5 «может любить только молодых». Если изменения, которые я сделал на листках, будут признаны, то приклей их крепко на оных местах и да будет благословен во веки веков. Если же изменения будут отвергнуты, то наплюй на пьесу. Больше нянчиться с ней я не желаю, и тебе не советую.
Хочу сказать, пока вы не ушли на перерыв, что либо опечатка в книжке, да, либо описался Чехов, потому что в тексте может любить только не молодых.
Вот, короче говоря,
Костя про Тригорина, уверяю вас.
Нет, это он про мать свою, про мать. Может любить только молодых. Про маму свою вычеркнуть нужно эту фразу. Вот в чем дело.
Про
конечно,
Тригорина.
Конечно, про маму. На странице 5. Так а зачем тогда цензура была бы, интересно? Если не молодых, то это под цензуру не подпадает. Вот, Александр, вы меня сбили, и второй абзац из этого замечательного письма я прочитаю уже после краткой сводки новостей. И я думаю, что я очень порадую наших слушателей тем, что в 7 часов вечера к Михаилу Соколову придет Михаил Касьянов. И поговорят они о судьбах России.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Следователи впервые допросили командира экипажа, разбившегося в субботу в Домодедове самолета дагестанских авиалиний. Лайнер совершил вынужденную посадку, и погибли 2 человека, более 80 пострадали. В авиакомпании версию о причастности экипажа к аварии считают несостоятельной. 15 шахтеров Кузбасской шахты «Распадская», которые считались пропавшими без вести после взрывов в мае, официально признаны судом погибшими. В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, ударившего учительницу младших классов на глазах учеников. Аналогичное дело расследуется в Петербурге. В Киеве проходит несанкционированный митинг с требованием отставки властей. На Европейской площади собрались сотни людей. Это предприниматели, протестующие против налоговой реформы, и присоединившиеся к ним представители оппозиционных партий. Президент России Дмитрий Медведев направляется сегодня с официальным визитом в Польшу. Главная тема его переговоров с польским руководством – сотрудничество в области энергетики и торговли и вопросы безопасности. Правительство Латвии отказалось от доклада по определению ущерба от советской оккупации в преддверии запланированного на 19 декабря визита в Россию президента страны Валдиса Затлерса, сообщает корреспондент «Радио Свобода». США призывают Китай обсудить ситуацию на Корейском полуострове. Южная Корея проводит артиллерийские военно-морские учения. 23 ноября артиллерия КНДР обстреляла Южнокорейский остров, в результате чего погибли 4 человека. Это был краткий обзор новостей.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. Разбираем публикацию Александра Минкина «Яйца чайки». Это 8 полос московского комсомольца, в которых Александр Минкин хотел бы, которыми хотел бы вернуть читателя МК, классики. И я хочу спросить у слушателей, мы вдвоем спрашиваем, правда ли, что мы погибнем без классики? Отвернемся, уйдем, и мир рухнет. Вот, по крайней
я
мере, это...
Я мог бы чуть-чуть скорректировать.
Давайте.
Мы погибнем все равно.
Ну, да.
Но,
быстрее.
Значит, дело не в классике, дело в цивилизации.
Какой она погибнет?
Мы как цивилизация так изменимся, что будет считаться, что эта цивилизация погибла, а возникла какая-то другая. И погибнет она, потому что она перестает читать.
Да. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира 660-10-46, пейджер, смс мы ждем на номер +7 903-743-2801. И я дочитываю письмо, где Чехов идет на уступки цензуре, на очень мелкие уступки. Он говорит, на странице 5 в словах Сорина, кстати, это то, что рассказал Александр только что, кстати, скажи, пожалуйста, что за человек ее билетрист, можно зачеркнуть слово ее. Просто, кстати, скажи, пожалуйста, что за человек, билетрист. Вместо слов там же не поймешь его, все молчит, можно поставить, знаешь, не нравится он мне, или что угодно, хоть текст из Талмуда, пишет Чехов. Но и дальше возмущается, что сын против любовной связи, видно прекрасно по его тону. На опальной 37-й странице он говорит же матери, зачем между мной и тобой стал этот человек. На 37-й странице можно вычеркнуть слова Аркадины. Наша близость, конечно, не может тебе нравиться, но... Вот и все. Подчеркнутые места зри в синем экземпляре. Значит, то, что можно, зачеркни, пишет Чехов. То есть идет на мельчайшие, действительно, микроскопические уступки, но, как Александр только что рассказывал, все это на самом деле ничуть не меняет. Не меняет, ну, это, может быть, успокаивает цензор,
да,
как-то.
Дело здесь не только в этих. Это, в общем, верхний слой. Адюльтер, семейные дрязги. Мне было гораздо интереснее, что, во-первых, когда Чехов пишет, что он как грубо нарушает законы драмы, он пишет страшно, вру против условий сцены. Это он написал про свою чайку Суворину. Пишу пьесу, страшно, вру против условий сцены. А я тут попытался написать, что он на самом деле соблюдает абсолютно классический...
Начинаю форте, заканчиваю пиано.
Да, он соблюдает абсолютно классический античный канон, прием, когда смерть героя происходит за сценой. Это и у Софокла, и у Еврипида умирают люди за сценой. Мы не видим, как они в крови валяются. Это потом римляне стали делать, вот эти вот гладиаторы. А в театре классическом, античном, умирали за сценой. Кроме того, тут есть всякие другие интересные моменты. Ну, в частности, тут видно, как культура одна. Вот это несколько тысяч лет культуры, в этой чайке все присутствуют. Здесь и Шекспир, и античные авторы, и здесь Тургенев, и здесь Мопассан. Они цитируют там, в чайке Тургенева, они цитируют там Мопассана, они очень легко перемещаются. И я вам скажу, вот для меня было страшно интересно смотреть не как это похоже или не похоже на Гамлета, или на воде. А вот как это интересно похоже на Онегина. Как Онегин набит разговорами о литературе, сколько там скрытых цитат. То есть, если взять...
Вы только давайте скажем, что эту параллель вы проводите в своей публикации «Яйца чайки». Да.
Значит, в Онегине бесконечное количество разговоров о литературе, как ни странно. Это только иллюзия, что будто там вот Онегин и Татьяна, и все. И убил Ленского по дороге, и больше ничего. Нет, там разговоры о том, о сём, там очень много скрытых цитат, там очень много намеков, которых мы и не поняли бы, если бы не комментаторы, в частности, Лотман, например, который потрясающе интересно комментирует Онегина. И комментарий Лотмана в несколько раз больше, чем Онегин по объему. А уж я не говорю про комментарий Набокова, который, наверное, раз в 100 больше, чем Онегин.
Если сложить все написанное об Онегине, то вот. Он там просто
Но очень интересно, вот в пьесе «В Чайке» Нина дарит Тригорину медальон, в котором зашифрована одна или две фразы. «Если тебе понадобится...» Одна фраза. «Если тебе понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». Вот что написано в медальоне, который Нина подарила Тригорину, влюбившись.
Но это не написано в медальоне.
Сократите письмо Татьяны до одной фразы, вы получите это.
А знаете, я хотела вот действительно вас о чем спросить. Вы про этот медальон объясните, что-то говорите в своей публикации, но вы ведь не рассказываете читателям, что это же прямая цитата из жизни, из чеховской, что такой же медальон с этой строфой. Нет, вы не говорите, что ему дарила эта Лидия Авилова.
А, нет. Значит,
вы не рассказали
вы
вот
только
эту жизненную
сейчас
историю,
сказали, да. не рассказал. У меня за кадром осталось еще столько же, сколько опубликовано.
Да.
Значит, опубликовано 8 полос. Это абсолютный мировой рекорд. Таких длинных статей нигде в мире никогда не было. Ни в Америке, ни в Европе, нигде. Просто нигде. И при этом процентов 40, если не 50, осталось не напечатанным. Я сознательно от всего этого отказывался, потому что иначе это вообще было бы бесконечно. Люди отвыкли, к сожалению, от чтения объемных текстов.
Угу.
Полторы страницы, да, нормально. Как только они видят 6, то это уже много. А здесь-то 70.
Ну вот знаете, я так
вот опубликовано 70.
Да. Но вот вы сейчас объясняете то, что вы не даете вот этих цитат из жизни чеховской, вы объясняете тем, что короткий, ну, то есть объем не позволяет. Мне это показалось, что это сознательно.
Погодите, еще есть один момент. Да,
да,
еще
мне показалось,
один момент.
Что вы этого избегаете сознательно, параллели из его реальной жизни, потому что ведь каждый из этих персонажей тоже имеет какую-то историю оттуда. И мне даже иногда кажется, что проще какие-то их позиции, поступки, мотивы объяснять, зная ту ситуацию чеховскую, которую он перенес.
Вы говорите, это есть такой взгляд на литературу, что писатель, вот он подсмотрел и написал. Услышал и зафиксировал.
Но это
погодите,
не взгляд,
погодите.
Это чистая правда, вообще-то.
Это не совсем правда.
Это не совсем.
Это не совсем правда.
Но
можно
от этого
я скажу?
Отталкивается. Не более того, конечно.
Значит, Онегин со всеми персонажами не портрет современников и одноклассников Пушкина. Хотя там угадывается и толстой американец, и бог знает кто, и Кюхля, и тому подобное. Татьяна – это выдумка. Это не портрет одной из барышень, которые там рядом в Тригорском, с которыми он гулял и так далее. Значит, это преломляется все. Шекспир, когда пишет про Гамлета и Гертруду, это не его знакомые. Он не сфотографировал их. Я помню, когда, уж извините, отвлекусь, возникли потрясающие пьесы Людмилы Петрушевской. Они просто ошеломили нас, когда возникли такие прекрасные, смешные, ужасные эти пьесы, местами жуткие. И очень многие стали говорить, ну это же она просто фиксирует. Вот просто сядь в трамвай, запиши, и вот тебе будет. Не будет. Ну, не будет. Потому что это не портреты чеховских знакомых. Напрасно думают некоторые, не хочу даже вслух говорить, кто, и вас умоляю обойтись, хотя я вижу, как вам хочется назвать.
Не буду, нет, не волнуйтесь.
А, значит, как будто писатель конструирует свои романы, повести и пьесы, просто подглядывая за знакомыми. Вот Маша в «Чайке», выпивая рюмочку с Тригориным, говорит, все это я вам рассказываю как писателю, можете воспользоваться. Да нафиг ему нужно? Это какие-то детали, от которых он может оттолкнуться, вот. Но не более того.
Да, да. Значит, вот и вопрос. Так вот, в этом вопрос и состоит. Нужно ли знать вот читателю, который изучает ваше исследование, реальное, все-таки, тем не менее, какие-то параллели. Должен ли он знать, что существовал треугольник между Потапенко, Чеховым и Ликой Мизиновой, что она родила ребенка от Потапенко? Кстати сказать, есть же страшная история о том, как он умер, этот ребенок, как бы напророчив, и Чехов ее напророчил.
Это не так.
Вот, нет.
Вот это не так. Да. Вот просто не так. Значит, есть рассказ или повесть, не знаю, как хотите, называйте, «Скучная история». Это профессор сидит и рассказывает, как у него все рушится, как студенты уже скучают на его лекциях, как жена, да-да-да. И там есть, по-моему, Катя, для которой он опекун. Она... Не помню сейчас, кто она, то ли дальняя родственница, то ли дочь его умершего друга. В общем, он опекун этой Кати. Катя бросает все, подается в актрисы. Катя присылает ему, у меня это набрано, но я не стал это публиковать. Катя присылает письмо герою рассказа «Скучная история», что... Что-то такое, я в ужасном состоянии, только что я потеряла своего ребенка. Угу. Она там связалась с каким-то актером, уповала на небесные страсти, на высокий роман и на торжество искусства. Мы создадим свой театр, а потом крах всех надежд. Это происходит в рассказе «Скучная история» задолго до всех этих треугольников с Потапенками, умоляю вас.
Да, да. Я еще раз, я только всего лишь спросила. Это был такой вопрос. Должен ли... Нет, но то, что Лидия Авилова, писатель, дарила ему талисман ровно с этой же чеховской строчкой, это точно. Это история историческая, это факт. Вот просто это ваша позиция. Он не должен, читатель, изучающий исследования такого рода, знать о том, что в биографиях этих людей происходило. Этих параллелей не обязательно. Не обязательно.
Что?
Вот, для понимания пьесы необязательны.
Нет, необязательны и вредны.
Вот, вредны.
Это
вот
мой вопрос, да. Есть люди, я их знаю, видеть их не могу, просто глаза мои не смотрели. Знаете, как они начинают рассказ о Высоцком? Как он спирт в вену вводил там или чего-то? Подождите, вы смотрите на сцену, зачем вы смотрите под кровать? Зачем вы лезете, куда вас не звали? Вы слушаете, чего он поет и как он поет. Какая вам разница, как звали его девушек Высоцкого? Вот про Марину Влади он поет, вот и наслаждайтесь.
Ну да, ну вот, просто вот, не желание, отдельные библиографы, значит, так, считают своим
вот
долгом сказать,
Пушкина,
что вот была история с Исааком Левитаном, вот он пытался покончить с собой, вот здесь Треплев,
наплевать,
наверное...
Абсолютно
да,
наплевать.
Да, понятно.
Пушкин пишет Вяземскому в ответ на письмо, где Вяземский жалеет, что пропали дневники, по-моему, Байрона. И Пушкин ему пишет, а чё жалеть-то? Мы видели его в геройских сражениях, мы видели его на вершине славы, охота тебе видеть его на судне?
Угу.
И дальше идет знаменитый текст, что толпа наслаждается, а, он так же мелок, как мы, он так же мерзок, как мы. Нет, он говорит, врете, не так, как вы, иначе. Не лезьте вы, куда вас не звали.
Да нет же, я не про то, что лезть или не лезть.
Я просто... не вам говорю.
Да, да, нет,
я этим вообще. Биографом.
Биограф,
я вам скажу. Есть такие биографы.
Да, но есть все-таки ход. Но вы признаете, что такой в библиографии ход существует. Вот эту поверять персонажей жизненными ситуациями. Как я только что сказала, что вот у него на глазах Исаак Левитан пытался покончить с собой, он эту сцену запомнил, и как-то она потом у него ретранслировалась в этой пьесе, как-то она возродилась, эта ситуация. Они
вы
любят
представьте
этот,
себе, эту, что воспоминания,
этот подход.
Вы представьте себе, что воспоминания о... Чехове оставили бы не Бунин и не Куприн, а оставила бы горничная из Славянского базара, которая бы вот в своих воспоминаниях написала бы, а такого числа к нему пришла такая-то, а ушла во столько-то.
Она знаете, не оставила таких воспоминаний?
Слава тебе, Господи!
Тогда еще Твиттера не было.
Твиттера не было.
Поэтому не оставила.
И эти мерзости мало кому были интересны, и они интересны все больше. Они и тогда были кое-кому интересны, но с каждым днем, потому что это очень просто для понимания. Это вот эти хот-доги, это быстрое питание.
Но мы совсем ничего не о нетких вообще вещах говорили. Мы говорили теперь просто о каких-то эпизодах
дальше.
Биографии,
а есть
случавшихся
такие...
с друзьями, да. со знакомыми. Вот такие
а вещи. Есть такие биографы, которые идут гораздо дальше, чем горничная из гостиницы, которая фиксирует, кто приходил и во сколько ушел. Есть такие биографы, которые добираются до истории болезни и выясняют анализы. Да-да-да, да-да-да-да-да-да-да. Выясняют, когда у него было расстройство желудка.
Ну, да. Да,
и пишут об этом страницу за страницей про понос. А когда у человека понос, то совершенно все равно, дядя Вася или Шекспир. Потому что понос и у дяди, и у Васи, и Шекспира выглядит, я думаю, абсолютно одинаково.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы», и мы переходим к нашему вопросу слушателям. Правда ли, что мир погибнет без классики? У нас уже есть на связи Василий из Москвы. Здравствуйте, Василий. Говорите,
добрый
пожалуйста.
День. Александр, здравствуйте. Мы с вами немножко даже знакомы, по дому журналиста. Вот. Добрый день, Радио Свобода. Да, я абсолютно в этом уверен, что без классики мир погибнет. Просто мир будет таким, что в нем уже просто будет невозможно жить, неинтересно и совершенно некомфортно в хорошем смысле этого слова.
Почему? Новым будет комфортно?
Ну, многим будет комфортно.
Новым.
Новым, да. Но я с новыми не хочу жить, поэтому мне это будет некомфортно. Вот, так я по поводу этого хочу привести цитату, конечно, известную из Достоевского, которую вы все знаете прекрасно, что если истина вне Христа, то я с Христом, а не с истиной. То есть если в этом мире, я перейду на самого Достоевского, если в новом мире не будет Достоевского, то мне этот мир как-то настолько будет неинтересен, что я или сойду с ума, или вообще куда-нибудь уйду. Вот. А также много можно привести примеров вот на ту тему, которую вы затронули по поводу грязного белья и прочего. Вот еще не самое страшное, когда люди говорят, что Цветаева была лесбиянка. Страшнее те люди, которые говорят, что Цветаева была масонка. Потому что если то, что Цветаева была лесбиянка...
Вы знаете чего? Извините, я вас... Стоп. Я хочу вас перебить и остановить. Мне кажется, что как только мы начинаем с этими людьми дискутировать, мы превращаемся в множительную технику для этого дерьма. Как только мы начинаем разбираться в этом дерьме, мы просто его размножаем.
Ну, вот мне, конечно, во всей этой сейчас вашем диалоге обиднее всего, что, может быть, все-таки Александр, вы мой вопрос переиначили. Я никакого такого рода истории ужасной, желтой в виду не имела. Я имела в виду только четкие какие-то на обычные жизненные ситуации, обычные, необычные, трагические, драматические ситуации, которые видит художник и, переосмысливая, как-то использует потом в своих книгах. Вы как-то почему-то вдруг на это грязное белье, на поносы, но я этого в виду не имела. Давайте мы со слушателями продолжим разговор о высоком. Игорь из Краснодара, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый день. Господин Минкин, у меня к вам следующий вопрос. Я прочел в каком-то журнале театральном, забыл, как он называется, к сожалению. Так вот там было написано, что первоначально пьеса «Чайка», название у нее было «Баклан». Но цензура не пропустила. Вы что-нибудь знаете про это? Ответьте, пожалуйста.
Отвечаю. Ничего не знаю, первый раз слышу.
Может, это анекдот какой-то?
Да, ну.
Да, я тоже сомневаюсь. Кстати, напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях Александр Минкин, и мы обсуждаем его публикацию «Яйца чайки». Она очень красиво начинается, эта ваша публикация. Вот почему «Яйца чайки»? Ну, просто чудо. Вот будем, ну, не будем пересказывать, просто пусть прочитают начало, найдут в интернете, наши слушатели объясняются.
Во всяком случае, это очень пристойно.
Да, очень красиво. 8-800-222-12-660-10-46 плюс 7-903-743-2801. Отвечаем на ваши звонки, сообщения. Вот послушайте, Виктор пишет: прав Минкин, наше изуродованное общество никогда не поймет пьес Чехова. Вот справедлив ли диагноз? Я
нет,
не готова еще
нет,
пока.
Никакого нет такого да. общества монолитного. Кто-то поймет, кто-то нет. Поймет любой, кто захочет. Написано по-русски. Очень, очень просто взять в руки книжку, но это надо взять в руки книжку и начать читать. То есть предварительно выключить телевизор и отложить кроссворд. Вот если есть у человека силы сделать это, отложить кроссворд и выключить ящик, тогда, да, у него все шансы.
Ну да, может быть, когда-нибудь общество и станет, когда таким, о котором можно будет в целом сказать, оно не поймет. Но пока до этого далеко еще.
Конечно, далеко.
Михаил из Москвы, здравствуйте.
Уже тот факт, что вы звоните сюда и говорите об этом, говорит, что все не так.
Вы же член этого общества. Михаил из Москвы, здравствуйте.
Еще раз, здрасте. Значит, я-то думаю, что человечество погибнет и с классикой, только гораздо быстрее. Потому что если изъять из, значит, нашего духовной сферы классику, то есть что такое классика? Это самое лучшее, самое глубокое, самое, ну, самое такое нравственное. То, естественно, что останется, останемся мы с грязью, которая там, и со всем самым худшим. Естественно, погибать мы будем быстрее. Но, правда, при даже, ну, если брать Советский Союз, там не было вот этого попсы, такой разврат, все равно мы шли, в общем-то, гибели. И там много факторов экономических и там политических, и экологических, которые нас ведет туда. Но все-таки, ну, вы, как вы знаете, наверняка Чехов возмущался вырубкой лесов тогда, а вот что сейчас творится-то, это просто тихий ужас. Ну вот, ну вот, кстати, в сфере нравственности Достоевский говорил, вот, мне кажется, совершенно замечательную фразу сказал, что государство созидается началами нравственными. Так вот, если оставить только разрушение, то мы, естественно, погибнем быстрее.
Ну вот.
Парадоксы комментируются?
Да нет, он оговорился вначале, да. Вот и все. Он оговорился.
Нет, он хотел парадокс.
Из всего, что он потом сказал, ясно, что в первый раз он оговорился. Так бывает.
Хорошо, вот я прочитаю следующее сообщение. Положим, с мыслями и в античности изобилия не было. Платон, Аристотель, Гомер и Геродот и тогда были штучным товаром, а в мещанах греческого полиса не было ничего интересного, хотя нельзя отрицать, что культура падает благодаря массовому потреблению. Привыкая к штампованной дешевке, люди перестают уважать искусство. Простейший пример. Сравните машины начала 20-го и начала 21 века. Красота, эстетика, благородные линии тогда и стандартизованные уроды теперь.
Ну, и это очень спорно все, очень спорно. Во всяком случае, и о машинах спорно, почему они уроды, не знаю, есть красивые машины. И кроме того, очень спорно, что вот тогда
о красоте изменились,
Платон
конечно.
И все такое. Если бы тогда был Платон, и не было бы общества, которое читало, восхищалось и обсуждало, то не сохранилось бы этого ничего. Если оно сохранилось, значит, это писали, перепечатывали, переписывали, переписывали, потому что печатного станка не было. Это сейчас кнопку нажал, и сколько хочешь экземпляров. А тогда это надо было от руки переписывать. Больше того, если кто откроет «Деяния апостолов», по-моему, «Деяния апостолов», там очень смешно. Или письма их, письма апостола Павла. Где-то там есть очень смешное место, что афиняне или афиняне, не знаю, как правильно, больше всего любят обсуждать всякие политические вопросы и философские вопросы. То есть они больше, да, не политические, больше всего любят обсуждать идеи. Представляете, да, горожане, что им было делать? У них были рабы, которые работали, а сами они обсуждали всякие идеи и находили в этом большое удовольствие.
Николай из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Александр Минкин, большое спасибо за его послание президентам. Действительно, там вся жизнь выражена, к сожалению. Чтение уходит, уходит, уходит. Я не знаю, куда мы скатились, но вот мазок Высоцкого, «Мир как театр», так говорил Шекспир, я вижу лишь характерные роли. Тот негодяй, тот жулик, тот вампир, и все, как Пушкин говорил. Чего же более? Саша, спасибо вам большое. Прокомментируйте, пожалуйста, вот эти эпизоды с вашей сатирой, иронией, жизнерадостностью. Как мы получали возможность играть в футбол в 2018 году.
Николай, но это все не сегодня. Нет, не сегодня. Все понятно, да. Но не сегодня. Давайте не сегодня.
Да,
Александр
спасибо.
Пишет, да. Не будем на футболе, буду, потом в других буду. Колонках, в письмах президента. Классика не нужна, потому что правящей олигархии не нужны люди, которые думают. Олигархи, да? Бог с ним. Она исходит из принципа «не грузи, не загрузим будешь». Ну, может быть.
Подождите. То, что им не нужны мыслящие люди, это само собой.
Да, им это выгодно.
Это абсолютно ясно, понятно и выгодно, но вы-то зачем так послушны?
Да. Не ведитесь, не ведитесь, да неведомы будете.
Читайте себе на здоровье. Книжки Сергей, вот лежат бесплатно в библиотеке.
Вот Сергей из Мытища души не понимает. Ну, есть у Чехова аналогия с Мопассаном, ну и что?
Ничего.
Ну, ничего, Сергей, это также можно к любому литературу. То есть, ну, литературоведение, а зачем?
Да.
А вот не зачем, ну, вот можно и без него действительно обойтись и жить. Александр, я вот задам вам все-таки вопрос по пьесе, который меня лично интересует.
Пожалуйста.
Вы об этом не писали, может быть, вас и не интересует, и, может быть, вы мне это как-то и не захотите объяснить.
Скорее.
А почему Аркадина отпустила Тригорина так легко?
Ведь когда?
Она же, ведь она же видела, вот там, это то, чего мы не видим, вот проходит два года. Ведь она же видела, роман развивается, она же понимала,
подождите,
что он ее на какое-то
минуточку
время бросит.
Ничего подобного.
Почему она его выпустила из своих когтей,
да
вот
не
на
правда
какое-то время романа с Ниной?
Во-первых, он все-таки не прикован на цепочку. Это не собачка на ошейнике.
То есть да? Отковывается временами.
Он, да, он сгулял налево. Кроме того, Костя, уж извините, в пьесе Чехова говорит про Тригорина, имея в виду маму и Нину Заречную, что он как-то по бесхарактерности ухитрялся и тут, и там.
Угу.
То есть эта фраза говорит
всё-таки
о том...
Всё-таки не очень она бдительная женщина.
Послушайте, ну перестаньте. Мы у вас не на привязи.
Угу.
Знаете, была такая хохма, что надо мужа как собаку содержать. Кормить, поить и пускать гулять.
Вы-то да, но она... Нет, но то, что вам хочется гулять, это я совершенно не спорю.
Всё.
Но как
так...
она-то? Она-то как? Вот вы все говорите, деспотичная, вот она такая жесткая, она такая...
Нет, как только она увидела...
Эгоистичная.
Елена, как только она увидела, что он увлечен, угу, а он и не скрывал,
да,
она тут же ему сказала, что он лучший в мире писатель, что
да,
только она его понимает, и он
и
немедленно
никакого...
Нину забыл, сказал, ну да, бери меня, увози меня,
да,
поехали, и все. И он про Нину временно забыл.
Да.
Ну, потом
как
где-то
бы
ее встретил, да,
да.
Ничего тут хитрого нет. У Тригорина, я думаю, и не только Аркадина, и не только Нина, и он ухитряется, и там, и тут, и здесь.
Нет, это они, об Аркадине. Что-то с ней все-таки не так.
Как?
Что-то не по-женски она себя повела.
Она повела себя замечательно
она
по-женски, потому что в финале он с ней.
Да, да.
Он с ней. Она его вернула, она его и не отпускала, и никуда он не делся.
То есть она его немножко немножко отвязывает поводок для того, чтобы все-таки крепче его привязать. Вот так.
Нет,
нет,
вы говорите, извините, так, может быть, это что-то такое женское, mm-hmm, что ли,
да,
как будто все от вас зависит, но это не совсем так.
Александр пишет, все же приятнее умереть в просвещении, чем в невежестве тьмы. Ну, чистая правда, спорить с этим не будем.
Кто его знает? Не знаю.
Ага.
Не знаю.
Ага. Классика – это дипломатия дяди Сэма на Викиликсе. Владислав Берлинов так.
Ну, что вы читаете? Ну,
да, ну, больше не буду. Хорошо, я больше не буду читать.
Такие вещи. Зачем?
Я предлагаю всем, кто чего-то там, может быть, не понял из нашего разговора, он все-таки был короткий, а публикация
нет,
прочитать избивчивый, прочитать внимательно «Яйца чайки», висит на сайте газеты «Московский комсомолец», можно медленно и подробно
одна
читать.
Одна единственная просьба – читайте сначала, пожалуйста.
И до конца.
Порядку.
До конца.
Нет. Как только надоест, бросайте.
Это была программа «Час прессы» на волнах Радио Свобода, а через несколько секунд поверх барьеров.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Путин и ФИФА. Тайные встречи. Как Россия получила чемпионат.
Комментарии экспертов.
Андрей Сотник. О личном богатстве российского премьера.
Право автора.
Поднять забрало. Александр Генис о самозащите интернета.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».